Здравствуйте, уважаемые друзья! У православных христиан начался Великий пост. Сегодня мы поговорим о его особенностях, о богослужении во время поста, а также расскажем о важных событиях, произошедших в жизни верующих. В эфире программа «Мир православия» и далее будет о таком. Служение предстоятеля, великий покаянный канон. Начало Великого Поста, значение поста и как правильно его соблюдать. Возможность творить добро, благотворительные акции в епархиях. Богослужение в день болгарского праздника, молебен в Одесском Троицком соборе. Возрождать к жизни шедевры, тонкости работы реставратора. В первую неделю Великого Поста в православных храмах совершается чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого. Предстоятель Украинской Православной Церкви совершал богослужение в монастырях Киева. Первый день Великого Поста блаженнейший митрополит Киевский сия Украина Ануфрий возглавил Великое Повечерие с чтением Покаянного Канона в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской Лавры. Вместе с предстоятелем молились архиепископ Бучанский Пантелеимон, а также братья обители, студенты киевских духовных школ, прихожане и паломники.
Есть одно лекарство, которое человеку помогает очиститься от греха, какой бы грех ни был. Это пост и молитва, это покаяние. Пост и молитва приводит человека к раскаянию. А покаяние уничтожает грехи. Ради покаяния Господь дает человеку снова и снова благодать прощения. И человек обновляется и становится чистым, непорочным, способным войти в жизнь вечную.
Чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого происходит по частям в первые 4 дня Великого Поста на вечернем богослужении. Также канон прочитывается полностью на утренней четверга 5-й недели поста, посвященной преподобной Марии Египетской. Великий покаянный канон – жемчужина церковной гимнографии. Внутренняя красота, поэтическое совершенство, глубина и сила выражения чувств сделали его одним из величайших богослужебных текстов. Автором его является известный богослов, проповедник, автор духовных гимнов, критский архиепископ-святитель Андрей, живший на рубеже 7-8 веков. Общецерковное богослужение Великий Канон получил уже в конце IX века. Произведение состоит из 250 тропарей, разделенных на 4 части. В нем упоминается о событиях священной истории от грехопадения Адама и до земной жизни Иисуса Христа. Описание библейских событий автор связывает с чувством глубокого раскаяния за совершенные грехи. Священную историю он рассматривает как жизнеописание собственной души. Дела, которые были в прошлом, это дела, касающиеся каждого из нас. Жизнь человека – часть великой борьбы между Богом и силами зла, и место этой борьбы – сердце человека. Пробудить человека от сна греха, очистить покаянием сердца, подготовить его к радостной встрече светлого воскресения Христова как символа будущего Царства Небесного – такова цель поста. И Великий Покаянный Канон – как первая ступень на этом 40-дневном пути. Четыредесятница – особое время в круге церковного года. Время, когда верующие, вспоминая крестные страдания и смерть Спасителя, в покаянии и молитве готовятся встретить светлое Христовое воскресение. Почему мы постимся и как правильно это делать, узнаем в сюжете. Великий пост – самый длинный, самый строгий из всех постов. Он состоит, собственно, из 40-дневного поста и страстной недели, когда мы вспоминаем крестные страдания и смерть Спасителя. В эти скорбные дни храмы в черном убранстве, богослужения длиннее, исполнены минорных песнопений. Во время Великого Поста они служат по будням полную литургию Иоанна Златоуста, а отправляют литургию Григория Двоеслова, прежде освященных даров. Согласно Иерусалимского устава, который совершается у нас, согласно которому мы живем в дни Святого Поста, мы совершаем в среду и пятницу литургию прежде освященных даров. Это богослужение, совершаемое по уставу, как вознаграждение за говение православных верующих в будние дни Святого Поста. в дни Великого Поста в храмах читает особую молитву святого Ефрема Сирина, в которой верующие просят, чтобы Господь дал нам христианские добродетели и возможность видеть прежде всего свои грехи и не осуждать ближнего.
Не остави нас грешны!
Первые 4 дня поста и потом на 5-й неделе читать большой покаянный канон святого Андрея Крицкого. Именно в дни Великого Поста мы как можно чаще стараемся приступать к святому таинству исповеди и причастия. И, конечно, уже и утвердилась традиция в нашей церкви в дни Святого Поста приступать к таинству соборования, в котором мы просим, чтобы Господь посредством очищения нашей души дарил и крепкое физическое, и телесное здоровье для того, чтобы и дальше жить нам на славу Господню. Все, и воздержание от скоромной пищи, и ограничения в развлечениях, в этот период все должно служить духовному совершенствованию человека. Разумная мера поста заключается не в том, сколько и как мы едим, а ради чего мы это делаем. Пост — это не только период. Пост, я бы решился назвать еще и территорией Царства Небесного. Потому что этот Эдемский сад, в котором жили Адам и Ева, он был наполнен прежде всего Богообщением. Каждое воскресенье Великого Поста имеет свое название и значение. Так, первая неделя заканчивается торжеством православия. В этот день отмечают с 9 века и память о победе иконопочитания над ересью иконоборчества. Поэтому мы не только празднуем в этот период окончание иконоборческой смуты, но и совершение всех решений Вселенских соборов, которые ознаменовывают догматическую победу над ересями, которые обескравливали нашу церковь. Пусть Господь сохранит на долгие и благие лета всех православных, верующих в чистоте и правильности веры. А тех, кто неправильно учил, история уже рассудила, и Господь показал, где есть истинное православие, а где есть подделка православия. Постились пророки и апостолы, постились и ветхозаветные праведники. Но начало многодневного поста положил именно Иисус Христос. 40 дней постившийся в пустыне перед тем, как выйти на проповедь. И именно Спаситель указал на важность поста, поскольку именно постом и молитвой побеждаем дьявола. И вот уже 2000 летия подряд христиане снова и снова проходят путем Великого Поста, путем противостояния и борьбы. И этот путь должен закончиться светлым Христовым воскресением. Пост — время, когда душа творит молитву, а руки — добрые дела. Любовь к ближнему — фундамент, на котором должно строиться общество. И проявляется это в конкретных делах, которые делаем ради других. Украинская Православная Церковь призывает присоединиться к благотворительным акциям, которые пройдут во время Великого Поста. В Запорожской епархии призывают принять участие в благотворительной акции «Любовь милосердствует». Это мероприятие — хорошая возможность проявить любовь в конкретных делах. Желающие могут сдать кровь для онкобольных детей, а также помочь финансово и молитвенно. Благотворительный проект действует в епархии с 2011 года. Он направлен на оказание помощи тяжелобольным детям региона, переселенцам и пострадавшим в зоне АТО. За эти годы закупили расходных материалов и медооборудования для медицинских учреждений и оказали помощь более чем на 4 миллиона гривен. Также собрали донорской крови более 1000 литров, спасено десятки жизней. В рамках этой акции в феврале областной клинической детской больнице передали медицинское оборудование и комплекты постельного белья, а для малообеспеченных жителей Запорожья собрали средства. В начале марта для тяжелобольных детей организовали благотворительный концерт и акции «Дети, дети». В Сумской епархии стартует самое масштабное в области благотворительное мероприятие «К светлому дню светлые поступки» будут помогать онкобольным детям. В Украине, по данным Минздрава, количество больных детей со злокачественными образованиями за последние 5 лет выросло почти на 14%. Это уже 9-я благотворительная акция в Сумской области. Будут собирать средства в храмах и на благотворительных мероприятиях, концертах и ярмарках. В прошлом году в течение Великого Поста в храмах Сумской епархии собрали более 800 тысяч гривен, более 80 тысяч гривен в храмах Конотопской епархии. Как студенты Албании помогают решать экологические проблемы государства и в какой стране во время поста демонстрировать фильмы духовного содержания? Об этом и не только в международных новостях. Проблемы духовного кормления православного сербского населения на территории Косово и Метохии во время недавней встречи обсудили патриарх сербский Иреней с президентом Сербии Александром Вучичем. Они отметили, что ситуация в регионе остается сложной, поэтому очень важны совместные усилия церкви и государства для решения существующей проблемы. В болгарском городе Лович начались дни православного кино. Фестиваль проводит Ловичская митрополия Болгарской православной церкви. Традиционно со 2 по 5 воскресенье Великого поста по понедельникам на территории местного Успенского храма будут демонстрировать отечественные и зарубежные фильмы духовного содержания для всех желающих. Патриарх грузинский Илия встретился с официальным представителем международной организации ЮНИСЕФ в Грузии Гасаном Халилом. Стороны обсудили кодекс поведения ребенка, подготовленный недавно Комитетом по правам человека парламента Грузии. Гасан Халил поблагодарил предстоятеля за всестороннюю заботу церкви о несовершеннолетних гражданах страны. Участники международного студенческого движения, которые учатся в Албании, провели массовую посадку олиев на территории монастыря Иоанна Предтечи, который расположен вблизи города Эльбасан. Всего высадили 45 деревьев. Помогла организовать мероприятие местная православная епархия. Такой акцией молодежь хочет сделать свой вклад в решение экологической проблемы страны. В начале марта Болгария отмечает национальный праздник освобождения от османского ига. В разных уголках мира болгары вспоминают героев, отдавших жизнь за свою родину. В день праздника болгарская диаспора Одессы собралась на молебен в Троицком соборе. Турецкое господство Болгарии продолжалось почти 5 веков. С 1396 до 1878 года она входила в состав Османской империи. Тысячи болгар в эти годы оставляли свои дома, свою родину. Убежищем для многих из них стала Украина. Сейчас в нашей стране диаспора болгар самая большая в мире. По случаю памятной даты в Троицком соборе Одессы для болгар города совершили молебен.
Смысл сегодняшнего молебна в том, чтобы поблагодарить Бога за благодеяние в прошлом, за то, чтобы попросить благословения на наше будущее.
Времена османского владычества были тяжелыми для болгар, особенно для православных верующих. Официальной религией государства-завоевателя был ислам. Христиане же подвергались гонениям. У болгар был выбор – принять ислам и получить материальные блага, или оставаться христианами и подвергаться гонениям. И при этом большинство болгар остались верными Христу. В историю народа навсегда вошло трагическое событие под названием «Батакская резня» – массовое убийство болгар-христиан. В 1876 году в селе Батак произошло национальное восстание. Негодующие турки ворвались в деревню, многие местные жители успели укрыться в православном храме. Захватчики не смогли захватить церковь и подожгли ее. А потом убили всех, кто выжил. Тогда погибло от 3 до 5 тысяч мирных жителей. Эта трагедия стала одним из поводов начала освободительной войны. Через 2 года Болгария в конце концов освободилась от турецкого ига, и страна начала свое долгожданное возрождение. В 2011 году церковь канонизировала погибших за веру батакцев, прославила их в лике святых. Сейчас весь православный мир помнит о подвиге болгар и молитвенно славит их. В прошлом году в Троицком соборе Одессы впервые возносилась молитва на родном для болгар языке. В день праздника молебен совершили на болгарском языке.
Уже второй год мы приходим в Троицкий храм для того, чтобы помолиться вместе с нашей диаспорой, вместе с другими национальностями.
В этом году на молитву в соборе собралось много одесситов разных национальностей.
Я думаю, все присутствующие на молебне ощутили единство православия между двумя народами.
Болгарский народ всегда был для нас братским, родным, дружественным. Практически ничего не разделяло нас ни в социальных планах, ни в планах нашей веры православной. Поэтому просто радостное, доброе настроение, что это все живет и что сегодня это продолжается. Мы дружим, общаемся и вместе молимся.
Благодаря произведениям искусства мы можем прикоснуться к истории. Но с течением времени художественные работы разрушаются, и здесь на помощь приходят реставраторы. Специалисты, которые восстанавливают и сохраняют предметы исторического и культурного наследия. Виктор Дуда — талантливый художник-реставратор с недостатками слуха. Он уже более 10 лет работает в Киевском национальном научно-исследовательском реставрационном центре. Но этого могло бы и не быть. Я не планировал быть реставратором, но так получилось, когда я поступил в Киевский художественный промышленный техникум, мой преподаватель рекомендовал, чтобы я поступил на реставрацию в академию. Так и пошло. Реставрация далеко не всегда имеет целью придать экспонату привлекательный вид. По мнению реставраторов, каждое историческое наследие имеет свою ценность. Перед нами стоит вопрос, насколько мы должны сохранить обновление, потому что иногда они бывают исторически интересны для существования самого музейного предмета. Вот я работаю, укрепление, удаление загрязнения. Бывает, что нужно подводить левказ, а я иногда часто бывает против подведения левказа. Я бы хотел сохранить памятник, сохранить историю. Пусть будет трещина, пусть будут потери, а возобновлять я не рекомендую. Едва ли не важнейшей задачей реставратора является консервация экспоната для дальнейшего хранения, а работа с деревом имеет к тому же свои особенности. Есть по музеям свои реставраторы, и они делают работу менее, не настолько сложную. Нам приходится делать более сложные вещи, особенно если есть потери. Вот когда закреплять. Видите, мне придется полностью демонтировать, возможно, там и врезки делать. Как правило, мы реставраторы полихромии на деревянной основе. Дерево даже с годами не теряет такое свойство, как менять свой объем. Его качество вызывает очень большие проблемы к самой полихромии, то есть к живописи, к позолоте. Виктор сейчас заканчивает реставрацию иконы «Дьяконские ворота», привезенной с острова Хортица. Икона выполнена на трех досках, и со временем на ней появились трещины. Для их укрепления Виктор с обратной стороны пристроил деревянные планки, а трещины на картинке залил животным клеем. Это я вчера укрепил, а сегодня, вижу, здесь почти готово. Можно уже снимать профзаклейку. Его уже ждет работа над скульптурами львов 15 века неизвестного итальянского автора из коллекции Богдана и Варвары Хоменко. Одна из них сохранилась в первоначальном виде, поэтому, чтобы не нарушить аутентичность экспоната, Виктор рекомендует его не красить. Это оригинал, а это позже позолотили, примерно 18 век. Оригинал нужно оставить. А если есть такие люди, которые хотят восстановить, я бы рекомендовал сделать очень хорошую копию. Виктор еще с первых дней работы зарекомендовал себя как настоящий мастер. За очень короткое время мы убедились в том, что Витю особенно ничему не надо было учить, а еще можно было у него перенять какой-то опыт, его достаточно интересный. Работа реставратора важна и ответственна, ведь сколько исторических памятников удалось сохранить только благодаря их заботливым рукам. И в завершение несколько слов о праздниках следующей седмицы. 18 марта мы чтим святого Луку Крымского. Во вторник церковь чтит Ченстаховскую икону Божьей Матери. На следующий день праздник честь Корицкой иконы Богородицы «Споручница грешной». 21 марта чествование еще одной иконы Божьей Матери – Курской коренной. 22 марта – день памяти 40 святых мучеников севастийских. 23 марта – поминальная суббота. А 24 марта, во второе воскресенье Великого Поста, чтим память всех преподобных Киево-Печерских. Это все на сегодня. Всего хорошего. Храни вас Господь.